эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас первый выпуск подкаста сезона 15-16. Мы проведем его вместе с воронежским гуннером Сергеем, известным у нас под ником Distortion. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели. Всех с началом сезона нового.
Да, Сергей, вам не повезло, потому что, как известно, пресс-атташе, он теперь великий писатель, и после публикации в разных средствах массовой информации своих текстов он схватил звездочку и улетел к звездам. И объявится только ко второму туру. Поэтому, с одной стороны, вот вам повезло, что вы в первом туре, а с другой стороны, не повезло, потому что порвать предсказателя не удастся, и битва начнется со второго тура. Но нам будет поговорить и без этого о чем, правда?
Конечно.
Самый главный вопрос, который волнует общественность. Да? Мы будем бороться за титул?
Нет, я думаю, не будем, к сожалению, опять. Но ничего, по сути же, не поменялось. Покупка Чеха – это здорово, но суть-то примерно та же остается. Одно точечное усиление, хорошее, качественное, но, в принципе, все у нас по-прежнему, поэтому... И что самое обидное, в этом году, то есть в прошлом году я еще надеялся, что мы кубок возьмем снова Англии, а 3 года подряд, чтобы мы кубок выигрывали, это очень маловероятно. Поэтому в прошлом году даже у меня более радужные такие мысли были.
То есть победа над Челси Мауриньо, она ни о чем не говорит, да?
Это единичная, хорошая, нужная победа, но на чемпионат она никак не повлияет, на мой взгляд.
На ход чемпионата вообще никак не повлияет. А вот разговоры о том, что мы преодолели барьер, там, ведущийся прямо в клубе, нет? Вы в это не верите?
Ну, преодолел барьер Венгер, наконец-то он там смог доказать Мауринью, что он его тоже может выиграть, но это, в общем-то, личное Венгера дело. Нет, мне безусловно, мне тоже приятно, что мы смогли выиграть наконец-то Мауринью, потому что этот товарищ зазнавшийся, как бы он мне не нравился, но его тоже иногда надо ставить на место, особенно вот, когда он демонстративно выходит на игру, типа ему без разницы, хотя по ходу матча, как казалось, что ему очень даже есть дело до игры. Вот. Это приятно, поставить его на место, но, к сожалению, этого все равно недостаточно для более каких-то серьезных результатов в долгосрочной перспективе.
А вы смотрели, да, что происходило после матча?
Саму церемонию вручения нет, я уже не застал.
То есть вы не видели это видео, где Мауриньо всех поздравляет?
Ну, да, я слышал, что Мауриньо всех наших поздравил, и Венгер с ним так за руку и не поздоровался.
Ну, Венгер просто свернул до Мауриньо в сторону, и все. А после игры он ушел быстро, бегом в раздевалку, чтобы не столкнуться с ним и не прижимать ему руку. Я думаю по этому всему поводу следующим образом, что, в общем, в 65 лет уже можно набраться достаточно мудрости, чтобы понимать, что выиграешь ты в том случае, если ты протянешь руку, а соперник ее не пожмет. Вот тогда ты останешься гарантированным победителем. А в истории, когда ты сопернику не подал руку, ты, в общем, выиграть не можешь. Что бы ни происходило до этого, что бы ни творилось. Вы помните, в последнем матче на Стэмфорд-Бридже они там за грудки друг друга хватали.
Да.
Однако после этого, когда Челси приехал на Эмиратс, они перед игрой руки пожимали и после. То есть там нет такой лютой, как бы сказать, исторической вражды, что они вообще вот друг с другом не разговаривают, там не пожимают руки. Этого нет. То, что Венгеру не нравится троллинг Мауриньо, я прекрасно понимаю. Но работа менеджера, она во многом состоит не из тренировки игроков, хотя из этого тоже, но, тем не менее, основная работа. Это работа с прессой в том числе, работа по mind games, так называемым. Многие считают, что они вообще ничего не значат, вот все эти разговоры до игры. На самом деле все эти, вот так называемые, еще раз, mind games игры, они значат, поскольку известно же, что Мауриньо ведет их, как правило, для того, чтобы отвлечь давление от команды на себя, чтобы все накинулись на него, говорили про него, какой он плохой, или что он там наговорил, а команду оставили в покое. То есть у него это известная история. Другое дело, что в случае с Community Shields, который, по большому счету, я согласен, ему был не очень важен, он, конечно, тут руководствовался тоже личными какими-то историями и начал Венгера там со всех сторон троллить. Но, все же это задумано, понимаете, это же не бывает так, что вот человек вышел на пресс-конференцию и дал волю эмоциям, вот Мауриньо, что вот какой Венгер плохой, это же все не так, это все продуманная история, это сделано для того, чтобы как можно больнее задеть тренера соперника, чтобы тренер соперника был не в своей тарелке, чтобы, будучи не в своей тарелке, он надел каких-нибудь глупостей по отношению к игре и так далее. Все это продуманные истории. Венгер на это реагирует как малолетний ребенок, 12-летний, эмоционально. То есть мне сказали, что я дурак, я тоже скажу дурак в ответ. Демонстрирует такое, у меня складывается впечатление, что он демонстрирует полное непонимание вообще всех этих майндгеймсов. И он выглядит уязвимым для них. А раз он выглядит уязвимым, значит, они будут продолжаться и усиливаться. То, что он не подал руку, это ему аукнется в следующий мандгейм Мауриньо перед, допустим, игрой в шестом туре, да, мы с Челси играем. Я уверен, что все это ему аукнется. И опять он, видите, он же продемонстрировал свое раздражение, свое недовольство, то есть его это задевает. Значит, его опять будут задевать. Это профессиональный спорт. Я не вижу смысла никакого в том, чтобы демонстрировать то, что тебя задели, то, что тебя это волнует. Это то же самое, что кормить тролля. Не согласны?
Да, конечно. Тут вроде бы действительно товарищ уже в возрасте и должен был набраться какой-то мудрости, а тут это как в обычном каком-то интернет-холиваре тебя чуть-чуть зацепили, и там пошло по накатанной, и вместо того, чтобы уйти из этого спора там с гордо поднятой головой, ты начинаешь там продолжать провоцировать все эти разборки, поэтому действительно какая-то бессмысленная история. Я еще мог бы его понять, если бы мы проиграли, и проиграли бы там, допустим, несправедливо там с каким-нибудь подсуживанием там или еще что-то, но тут абсолютно нормальная победа. Никаких вроде бы конфликтов по ходу матча не было, то есть абсолютно непонятно, почему он так себя повел, тем более до этого, не считая вот этого легкого троллинга, в принципе, тут же никаких оскорблений каких-то жестких не было.
Ну да.
Поэтому да, сложно понять его. Наверное, все по принципу, как он делает какие-то остальные свои действия и принимает решения. Я вот так вот захотел, я самый умный, вот и все. А вы думаете, почему я так сделал?
Да, наверное, да, соглашусь с вами, что это так. В целом, давайте про матч поговорим.
Давайте.
Что скажете?
Давайте
мы вот еще начнем. Uh-huh. Мауриньо и до этого, и после этого журналисты все говорили про то, что Арсенал отбросил свою философию. Что он сыграл этот матч в защитном стиле. И поэтому добился победы. То есть не свойственным Арсеналу стиле. Венгер это категорически отрицал. Что вы думаете?
Ну, во-первых, это уже далеко не первая игра за последние там года три, наверное, вот с тех пор, как Болт начал работать. Это не первая такая далеко игра, когда мы, в принципе, играем на счет. То есть в позапрошлом, в прошлом сезоне тоже такие игры были, когда мы там один мяч удерживаем и вполне себе даже успешно. То есть для меня это не что-то такое сверхъестественное. Вот. То, что Венгер отрицает, наверное, он боится, что его сейчас начнут сравнивать с Мауриньо, то, что это как бы его фишка от обороны играть на контратаках, и он боится этого сравнения, и он все по-прежнему цепляется вот за свою философию, что вот у нас Арсенал Уэй, там атакующий футбол. Хотя, кстати, там действительно было пару моментов таких комбинационных интересных.
Пара моментов была бесспорно, но это не было нормой для этой игры.
Как ну минимум. Да. Вот. Поэтому, в принципе, все эти разговоры о защитной-незащитной тактике сыграли как надо было сыграть. Потому что если бы мы под конец начали открываться и тоже лоб в лоб переть, то непонятно, чем бы там закончилось. Вот. А так, как раз мне понравилось очень, как оборона наша сыграла. центральные защитники отлично отработали. Вот, ну, про вратаря, я так понимаю, мы еще отдельно будем говорить. Крайки тоже хорошо все сработали. Поэтому по защитной линии вообще все отлично было. И я результатом доволен. Да, игра незрелищная была. Ну, а какая разница? Надо уже все-таки прививать к себе какой-то именно дух чемпионства, независимо от того, какую мы игру показываем, потому что чемпион он не может на протяжении всего сезона играть красиво, атакующе.
Так никто не может. Да. Никто так не может.
Вот. Но тем не менее, эта игра все равно не показатель от того, что мы там отошли от пути Арсенала, потому что и вот забыл персонажа из совета директоров, который тоже несколько раз в интервью упоминал фразу «Арсенал Уэй». Вот. И Венгер сам категорически отбрыкивается от всего этого, то есть продолжает свою линию гнуть, поэтому, ну, единичный случай, но такое уже было, поэтому когда надо, я думаю, команда будет так играть, если Венгер будет не против, скажем так. То есть команда уже научилась так играть, благодаря, я думаю, опять же, Стиву Болду. Если Венгер не будет запрещать это делать, то наша команда в состоянии такой футбол показывать, именно от счета опираясь и от соперника.
Что на самом деле является именно чемпионской чертой, потому что, как известно, чемпион определяется по количеству игр, которые ты выиграл, играя плохо. Когда ты играешь хорошо, ты, да, как правило, выиграешь, особенно у андердогов. А вопрос, когда ты играешь плохо, как добываются очки? У нас с этим были проблемы. Я согласен, да, что в последние сезоны есть примеры, когда мы можем играть на удержание. Что 3 года назад, например, представить вообще было невозможно.
Да.
А сейчас есть. Ну, про Чеха-то что говорить? Есть новое чувство, наверное, у вас тоже, да?
Да, конечно. То есть, я думаю, это многие гуннеры разделяют, что теперь, когда там какой-то дальний удар идет, когда подача в штрафную, у тебя не сжимается все, и ты не ждешь, да, да, что да. У вратаря сейчас там вывалится, или, как честно, он там ломанется, не пойми куда, вот, и будет судорожно потом назад пятиться. Вот, да, по крайней мере, появилось такое спокойствие, которое, ну да, действительно, наверное, со времен Лемона. Хотя, в принципе, и Лемон там, помню, тоже...
В конце карьеры своей у нас.
Да, поначалу-то он тоже такие перлы мог выдавать.
Он и в конце выдавал, он же его и убрал из ворот Венгер после того, как тут с Блэкборном привез просто там умопомрачительный гол. И до этого у него было подряд в начале сезона, и он его убрал из ворот. Поэтому там в середине было хорошо все у Лемона.
Да, а так действительно какое-то спокойствие появилось, и вот мне все-таки интересно было бы почитать мысли Азара в тот момент, когда вот он один на один выходил, потому что, я так понимаю, это все тоже обсуждают, вот если бы честный на воротах стоял, забил бы ли Азар или нет, или это
Уверен, что да.
Вот. Но мне просто в целом еще по игре показалось, что Азар в очень плохой форме, потому что даже если этот момент не рассматривать, как-то он слабенько очень отыграл, поэтому тут как бы такой спорный момент, но скорее, да, честно бы он забил, по крайней мере, честно бы он в створ попал, наверное. Вот. А тут у него прям совсем ноги как-то подкосились.
Надо сказать, что Азар, он просто не в форме, очевидно, находится. Да они все в целом не в форме, Челси, мне показалось. И Фабригас тоже. Там Виллиан у них единственный, который более-менее так выглядел на уровне на своем. А в основном игроки просто вне формы. И я не уверен, что они вообще за неделю эту форму наберут. Но я, с другой стороны, и не уверен, что есть план такой. Набирать форму к первому туру, потому что у них учился первая игра с Челси, со Свонси дома. Такая рабочая игра, и я не думаю, что они там будут как-то форсировать форму ко всему этому.
Ну да, тем более состав у них достаточно глубокий, они будут потихонечку вкатываться, там всех наигрывать, поэтому да, наверное, у них и нету смысла сейчас экстренно всех заставлять впахивать, чтобы потом полкоманды с травмами лежало.
Да, 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 да. Я тоже это думаю, что у них задачи резкого вхождения в сезон нет, а у нас-то есть, наверное, да?
Ну, у нас да, потому что у нас-то выбор по составу гораздо более ограниченный. Опять же, да, если посмотреть на замены, вот на этот матч, понятное дело, что там это не best available, наверное, состав, но если глянуть на замены, то там вот 2 парня молодых сидели, не запомнил фамилии, и Вобби, по-моему, еще кто-то.
Да.
Вот. Ну, то есть, в принципе, несмотря на предсезонку, они даже на замене не должны находиться, на мой взгляд. Вот. То есть скамейка-то у нас слабоватенькая. Поэтому надо, да, работать с основными игроками. Вот.
А скажите, вот на Emirates Cup хорошо зарекомендовал себя парень, назовем его коротко Аделейд. Хотя я бы его назвал какой-нибудь Аделаидой, но пускай он будет Аделейдом. И до этого Акпом там в Сингапуре
Ну да.
отличился. Почему их не было в запасе на Community Shield?
Либо их в аренду будут отдавать, либо мне, опять же, не понять логику Венгера, но я каждый раз говорил, что мне его способности по ротации вообще никогда не понять, по какому принципу вот он. То есть, понятно, у нас есть основной состав, и люди там пока не поломаются, они играют до последнего. А вот как он скамеечников меняет, этого мне сложно понять. Почему, опять же, вот на Community Shields у нас Мартинес на замене сидел, а не Оспина?
На спина, может быть, отдыхает после Копа Америка еще. У меня такая версия была.
А, да, может быть, может быть.
Хотя, в общем, Колумбия никуда не вышла, и он уже месяц свой давно получил и давно использовал.
Да, то есть по логике вещей он
По логике
должен.
мог бы уже быть, да, в команде.
По крайней мере, он более очевидный выбор, как второй вратарь
Да,
по сравнению с Мартинесом.
бесспорно. А что думаете, Счастный ушел навсегда?
Нет, я вообще считаю, что вот, как ни странно, с вратарями все оптимально, грамотно сделали либо Венгер, либо кто этим занимался вопросом. То есть я не хотел, на самом деле, чтобы Оспина уходил. Вот. Но и честно тоже на скамейке целый год мариновать бессмысленно. А так он сейчас наберется
В
практики,
другом
может быть,
чемпионате,
в
опять же.
другом чемпионате поиграет, смена обстановки, посмотрим, как на него Италия повлияет. Вот. Поэтому это ему на пользу пойдет, если он там заиграет, что, во что я верю. Тем более Рома, я думаю, это вот примерно его уровень. Вот. Может быть, он там как-то начнет прогрессировать и вернется в итоге к нам. Но на данный момент, вот по результатам предыдущего сезона, Оспина более правильный выбор, как второй вратарь. То есть вот как раз там через год, через два, если честно наберет форму, тогда Оспину можно там как третий выбор оставлять, либо продавать. Вот. А на данный момент это прям самый оптимальный вариант.
Да, я с вами согласен, что впервые за много лет вратарская позиция перед началом сезона выглядит, как это, наиболее разумно отменеджерированной.
Да.
Возникает, конечно, мучает вопрос, как можно было держать Оспину, Оспину этого, Альмунио столько лет основным вратарем, уму непостижимо же, да? Фабианского. Как можно было столько лет угробить на этом?
Ну, Фабьянский-то прошлый сезон выдал хороший. Вот, он нашел свою команду.
Ну, он
Просто,
нашел, но тем не
да.
менее он им гарантированных 3 гола привез в любимом стиле. То есть он никуда не делся. У него
Вот.
просто сейвов стало побольше, и все.
Вот. Фабьянский, в принципе, как там третьего вратаря можно было бы и держать, но не как второго. Но Альмуня так тут вообще, да. Его еще после Лиги Чемпионов можно было, да, даже раньше, мне кажется.
Нет, ну после финала в Париже все было понятно.
Да.
Все ясно. Человек пропускает между ног низом гол, находясь в стоячем положении, закрывая угол с собой. О чем говорить вообще? Просто вызывает такое жесткое удивление и непонимание, как можно было вот довести ситуацию до такого абсурда и потом все равно сделать правильные вещи, да? То есть очевидный, давно напрашивавшийся. Окей, защиту мы считаем, что все хорошо, что у нас есть 5 основных защитников.
По основе, да, я соглашусь, что вот основная вот эта вот четверка, которая в кубке играла, это все хорошо. Паулиста, я не знаю, чего от него ожидать, никто, я думаю, толком не понимает, но по тем играм, в которых он выходил, он мне очень не понравился. Очень не понравился. То
Не
есть, мне кажется,
понравился.
не понравился. То есть, мне кажется, это очень плохой вариант, и он будет еще привозить, если кто-то из основных центральных сломается. Плюс в этом году, мне кажется, надо было гипсы продавать и покупать Клайна, а не позволять Ливерпулю Клайна выкупать. Потому что гипс, все, для меня вопрос с ним закрыт. Если он Монреалю проиграл конкуренцию, тогда чего уж теперь от него ожидать? Из статуса молодой перспективный он уже давно вышел. Ему сколько уже? Лет 25-26, наверное. Вот, поэтому держать его смысла не вижу. Если его только пробовать как такого вингера...
Ну, он вингером и был изначально.
Ну да, если его использовать как вингера, который рассчитан на более какие-то защитные построения, можно попробовать. Но вингеров у нас и так достаточно. Поэтому если бы его отдали, купили Клайна, было бы более правильно.
Я представляю... То есть я просто не представляю себе эту картину. Точно так же, как я не представляю продажу Волкота там или Чемберлина. А что скажете, 140 тысяч данные Волкоту про это?
Да, если честно, я в принципе не склонен считать там зарплаты игроков. Ну, дали, да, дали, это же не мои деньги. Мне, в принципе, без разницы, сколько за игроков платят. Мне главное, чтобы покупали нужных игроков и оставляли нужных игроков. Без Волка-то мы могли обойтись. Можно было бы и не переподписывать. Но в целом я, в общем-то, абсолютно не расстроен, то, что ему дали там эти 140 тысяч. Да, может быть, он на них и не играет на 140 тысяч, но Фалькао в прошлом году в Юнайтед тоже не играл на свои там деньги, сколько ему давали.
280.
280, да. Вот. Там Волк больше бы пользы принес, опять же, на его месте. Поэтому, ну, переподписали, да переподписали. Опять же, будет скамейка длиннее, если его в старте постоянно не будут выпускать.
Не опасаетесь, что переподписание Волкота и выход его в двух последних официальных матчах на Уэмбли в финале и в Community Shield означает, что нападающий вопрос с нападением решен?
Да, я и перед началом лета-то не сомневался, что у нас нападающего не купят. Поэтому...
А надо?
Ну, конечно, нужно. Конечно, это очевидные тоже как бы вещи, которые мы каждый год обсуждаем. И опорник то, что нужен, все равно, и нападающий еще один нужен. Вот. Но я еще перед началом лета понимал, что вряд ли это все будет. Для меня и Чех, в общем-то, до последнего я не верил, что мы его купим. Вот. Я думал, все ограничится вот этими вот, у нас пару каких-то молодых там подписали, 16-летних.
Да.
Ну и все, Санагу отдали, все отлично, в принципе, могло быть.
Межсезонка прошла неплохо уже, да?
Да, уже.
А уж после покупки Чеха, так просто грех требовать еще чего-то, да?
Ну, если так приземленно рассматривать, то да, по принципу могло быть и хуже. Вот.
Понятно.
Но требовать надо было, конечно, но не нам из России требовать, это он... Англичанам надо было выходить на забастовки и кричать «Купите нападающего».
Это вряд ли англичане выйдут на забастовку с криком «Купите нападающего». Что скажете по поводу слухов о Бензема? Слухов. Мы сейчас не говорим ни о чем. Мы говорим только о том, что ходит этот слух. Если бы вдруг имели шансы на то, что этот слух может превратиться в реальность, считали бы, что надо отдать 45 миллионов за него?
Да хоть 60, хотя он даже и 40 не стоит. Просто общаясь с болельщиками Реала, я примерно представляю, что это за игрок, хотя за самим Реалом я не сильно слежу. Игрок не очень на самом деле хороший, хотя и считается топовым просто по принципу из команды, из которой он пришел и сколько всего он выиграл. Вот. Игрок не самый хороший и даже на мой взгляд он не сильно лучше Жиру. Но опять же для усиления в целом выборов, усиление конкуренции в линии нападения, это хороший вариант, почему нет? Если больше никого не могут, то пускай покупают Бензема.
Мне кажется, что Бензема другой, чем Жиру все-таки. Бензема с хорошим дриблингом, то есть он может обыграть, он может на скорости убегать самостоятельно, а не только играть в подыгрыш, как Жиру. Жиру же сам убежать не может никуда. А Бензема может открыться под Азила, например. Чего у Жиру получается, как бы так сказать, редко. Поэтому мне кажется, что он другой игрок. Головой, конечно, Жиру играет получше. И в одно касание, наверное, Жиру получше играет. Но Бензема другой форвард. А нам разнообразие просто необходимо в передней линии.
Да, если с этой позиции рассматривать, да, я, собственно, про это и говорю, то, что вариативность конкуренции, она лишней никогда не будет, но просто тут еще, мне кажется, ему физики поначалу не будет хватать в Англии играть, то есть его будут заталкивать просто защитники.
Но он здоровый парень.
Но он не маленький, да, но просто, опять же, вот по тем играм в Реале или за сборную, когда я смотрел, такой плотный защитник его достаточно легко оттесняет. То есть он не боец, вот что я хотел сказать.
Но тут есть у него, да.
Да. Плюс он в плане точности тоже недалеко от Жиру ушел. Прицельчик-то ему тоже поправить не мешало бы, хотя...
Касательно того, что он очень классный, не очень классный, мы все помним, что Алекс Сонг, придя в клуб такого же уровня в Барселону, как бы так помягче сказать, не играл вообще. А Бензема играет там 3 сезона, наверное, да, уже. И если бы он был не тем, то его бы, конечно, уже посадили на лавку и из команды спровадили. Так что пользу он Реалу приносит, очевидно, и все тренеры, которые тренировали Реал, считают, что он эту пользу приносит достаточно. Другое дело, что существуют финансовые всякие там мотивы, по которым Реалу надо кого-то продавать, потому что он все время хочет кого-то покупать. Ну, если Реалу нужны деньги, там, то я считаю, что 45 миллионов отдать за нападающего Реала – это нормально. Конечно, было лучше отдать 30 за Игуаина 2 года назад. Спору нет вообще никакого. Конечно, было бы лучше. И толку уже было бы давно больше. Глядишь, зацепились бы уже за что-нибудь. Между прочим, Игуаин отказался продлевать контракт, вы знаете, с Наполи?
Да, слышал про это.
Да, ему предложили новый контракт, он отказался. Поэтому Наполи должен быть заинтересован, чтобы его продать. Другое дело, что если Наполи будет предлагать Игуаинову за условные 25, я условно говорю, потому что у него год там остается до конца, наверное. Ну, может быть, 2. То, конечно, надо лучше брать Игуаина за 25, чем Бензему за 45.
А вы видели, в какой он форме вообще? Я просто вот после того, как он ушел в Наполи, я не следил за ним. То есть не знаю
Ну,
даже, как
он
он.
на всякий случай нам забил, когда мы играли в Наполи, и, по-моему, 2 даже он забил, нет? Точно сейчас не скажу, один-то точно. Во-вторых, в Наполи я видел кое-какие игры. Это тот нападающий, который нам нужен. Это человек с ударом. Он тоже другой, чем Жиру, кстати. Но он и другой, чем Бензема. То есть этот нападающий с чутьем, с ударом, и нам он точно был нужен. Он тогда нам был нужен 2 года назад. Вообще, если представить себе, что в атакующей линии у нас Санчес, кто-то, неважно кто, там Жиру, Волкот и Игуаин, допустим, и под ними Азил, который нормально играет, нормальный Азил, не тот, которого мы видим в последнее время, а тот, который хотя бы вот в Реале был, мы его могли видеть, хотя бы половину матча, то это очень мощная сила была бы. Потому что Игуаин под Азила тоже может открываться. То есть там есть где создать проблемы сопернику.
Но слухов по Игуаину я даже близко не видел.
Да
То
это
есть
понятно.
по Бензиме-то много их, а по Игуаину.
Ну, по Бензиме Венгер сказал, что вообще, говорит, не понимает, откуда вы это берете все.
Ну, то, что Венгер говорит, это можно
Согласен.
переворачивать наоборот даже обычно.
Согласен. Согласен. Что скажете по поводу полузащиты, в частности, выбора тренера в Community Shield? Рамзи, играющий центрального, Касорла, сдвинутый на фланг.
Ну, вообще, полузащита вся в плохой форме была. Ну, не считая, вот, кстати, очевидно тоже момента про Чемберлена. Хотя, с другой стороны, кроме вот этого момента с голом, в принципе, игра-то средняя по его меркам была. Вот, гол он, да, отлично положил. Все остальное так. Кстати, я вот с фанатом Юнайтед, другом своим, смотрел эту игру, и даже он заметил, что Чемберлен подсдулся немножко, то есть он в габаритах как-то подубавил. Вот мне интересно, это именно по нарицанию вот тренера нашего по подготовки, чтобы ему, может, скорости добавить или еще чего-то. Либо нам показалось просто, и давно его не видели, но вот почему-то нам показалось, что он стал поуже немножко. Может быть, поэтому у него резкости немножко прибавилось в движениях.
Я вот сейчас подумал, я не обратил так внимания, но подумал, что помните, там был момент, когда он хотел убежать от Матича и не смог. И Матич его как бы локтем там толкнул, я просто подумал, что что-то легко, он очень полетел. Может быть, да, связано с тем, что у него он потерян вес, и он это еще центр тяжести чувствует не очень хорошо из-за этого. Может быть, не знаю. Что скажете по поводу Кина, Роя Кина, манчестерского бывшего, который сказал, что Арсенал не будет чемпионом, потому что игроки слишком много думают про селфи?
Да, он просто человек со старых порядков, поэтому, ну, делают футболисты селфи, да, делают. Это нормальный молодежный тренд, ничего тут такого нет. У нас и Жиру там прическу постоянно поправляет, но если он в форме, ему это абсолютно никак не мешает. Поэтому меня это абсолютно не смущает. А то, чем они занимаются вне футбольного поля, это не имеет значения, пока это не мешает. А фотографии и селфи, я думаю, это абсолютно никак не мешает поднятию формы и в целом качеству игры. Вот. Они же не вместо тренировки там постоянно фотографируются, но сделали фотку после матча, чего-то такого. Поэтому у Роя Кина такое брюзжание непонятное. Не нравятся ему, наверное, просто новые тенденции среди футболистов. Поэтому он так вот и ворчит.
Я с вами соглашусь. Я еще думаю, что Роя Кина такой манкунианский троллинг, потому что Рой Кин-то как раз олицетворяет то время, когда было две главных команды в Англии, Манчестер Юнайтед и Арсенал. И как капитан Манчестер Юнайтед, он не мог про Арсенал ничего говорить хорошего. Помните это еще? Стычки знаменитые перед началом матча даже с Вирой.
Ну, уже смутные, я маленький тогда еще.
Ну, были стычки просто до начала игры вообще с нашими. Поэтому Кин ничего про нас хорошего сказать не может. И тема, надо сказать, мне близка, потому что мы помним эту веселуху по поводу четвертого места. Помните, да, в Ньюкасле?
Да, когда там праздновали.
Да, праздник у них был до четвертого места. Эта тема мне близка, да, что нужно... Невозможно радоваться четвертому месту, что нужно работать сначала, а все остальное потом. Но я согласен с вами, что молодежь, она есть молодежь, она будет отдыхать, развлекаться. Игрок не должен думать 2-4 часа в сутки, что у него матч следующий важный чемпионат, и он должен вообще к нему готовиться. Все 7 дней. И это, конечно, не так. Человек вообще так жить не может.
Конечно. Оно, в общем-то, вот кто у нас главный пример работоспособности и самоотдачи? Санчес. Тем не менее, Санчес также есть в Инстаграме, также он делает там фотографию после игр. Ему это... Вот он главный пример. Ему абсолютно это никак не мешает. Поэтому, если в меру все, то почему нет?
Да. Да, согласен. Что, в общем, это тот же троллинг, на который, может быть, внимание и надо обратить в целом, но реагировать особо... Можно пока не реагировать. Пока.
Кстати говоря, в принципе, тот факт, что нас пытаются все поддеть, это значит, что начинают побаиваться. Потому что, если бы не боялись, то было бы абсолютно безразличие, и все бы хвалили. Там типа, ну вот, молодцы, там выжили четвертое место, а теперь побаиваются, наверное. Потому что просто так, я думаю, никто бы там не занимался таким троллингом.
Согласен, да. Что скажете по поводу соперников? Кто, если мы говорим о борьбе за титул в целом, то кто из соперников будет бороться за титул, кто не будет?
В этом году очень интересно посмотреть на Юнайтед. У них очень хорошие покупки. Вот эта пара, которую они в центр купили, Швайнштайгер, Шнайдерлин, это прям сила. Причем и это именно те игроки, которые им нужны были. Вот, поэтому точно они будут. Точно, понятное дело, Челси будет. Ну, за Арсенал посмотрим. Вот, еще лето не закончилось. Больше чудеса бывают. Может, сейчас мы от какого-нибудь там Вестбромвича полетим 8-0, и паник байс какие-нибудь будут, и что-то поменяется. Поэтому
стоп,
пока...
стоп, в этом месте давайте остановимся. То есть вы считаете, что покупки будут только в том случае, если что-то сразу пойдет не так?
Да. То есть, если до...
Если все планируемые очки по календарю будут собраны, то больше никого в команду куплено не будет, да?
Ну, из серьезных игроков, да. То есть, может,
да, не, вот понятно, да. 12-летнего румына, понятно, да.
Да, да. Угу. Вот. А если что-то пойдет не так, то, ну, у нас уже много опыта наблюдения вот за такими ситуациями. Начнутся судорожные какие-то покупки, и некоторые из них, может быть, даже попадут в точку. Вот опять же, Мертезакер, у нас же как раз был куплен вот после, по-моему, после Юнайтед, да, когда мы 8-2 слетели, вот
да,
тогда и купили,
да,
Мертезакера у нас. Да. Вот это удачно попали, хотя никто не ожидал, что вот заиграет. Потому что одновременно с ним же этого Пак Чу Юна, по-моему, же покупали.
Тоже. Там 6 человек купили.
Да. Вот. Поэтому если будет тотальная паническая закупка, глядишь, там один-два попадания будут. Вот. Поэтому будем смотреть. А из остальных претендентов на Ливерпуль я не надеюсь, даже несмотря на то, что они накупили кучу народу, я просто перестал уже верить в то, что Роджерс сможет что-то показать серьезное на таком уровне. То есть я думаю, основная война будет между Челси, Сити, Юнайтед и... Вот, возможно, нами, возможно. Но вот самая главная тотальная война, думаю, будет между Сити, ой, между Манчестер Юнайтед и Челси. Вот они будут основные, мне кажется, за титул в этом году.
Вообще Манчестер Юнайтед не верю. Уверен, вот на сегодняшний день у меня чувство, что все будет то же самое, что было в прошлом году. Из огня в полымя, туда-сюда, туда-сюда, тяжелейшее вкарабкивание в четверку. Так, как мне кажется. Я просто... Есть чувство, что Ван Галь, он не видит того, что он собирается строить. То есть у него нет в глазах картинки, что он хочет увидеть.
Но купил, по крайней мере, несколько игроков. Он вот именно на те места, которые им нужны были. Потому что с центром у них действительно уже 2 года подряд большие проблемы были. Там, по сути, кроме Филайни, никто нормально центр застолбить не мог. И тот вот переменным успехом. А эти две покупки прям очень-очень даже нужны. Ван Перси, в конце концов, они продали, еще кого-то продали, не помню, но тоже человек с большой зарплатой. Вот. То есть они очистили очень много места под зарплаты, под покупки. Поэтому они, может быть, даже еще кого-то купят. А, скорее всего, нападающего они, кстати, будут покупать, потому что у них, насколько я понимаю, Руни один остался.
Ну да, да, то есть нет, ну у них там Вилсон есть какой-то, 45-й номер, да. В принципе, да, я тоже считаю, что без нападающего они не могут войти в сезон, но они же в него входят.
Но они-то не мы, они не будут с одним нападающим играть, я в этом уверен, и Ван Гал не будет так играть с одним нападающим. Тем более, как он Руни в прошлом году использовал, я не удивлюсь, даже если они двух центров форвардов подпишут. То есть одного какого-то топового, а второго так, послабее.
Хотел было я спросить, как же финансовый фэрплей, но все мы знаем, что он уже почил в Бозе давно.
Ну да.
Понятно. Ну что думаете по поводу нашей игры с Вест Хэмом стартовой? Вкратце так.
Вкратце, я думаю, достаточно легко мы победим их. Потому что... В целом, по предсезонке, конечно, нельзя судить, но команда в неплохой форме находится, неплохо сыграна. Но все это вот именно на уровне неплохо. То есть это достаточно, чтобы спокойно выиграть Вест Хэм. Вот этого вполне хватит. Я думаю, кстати, если, допустим, на Вест Хэм у нас выйдет Волкот, и мы в ничью закончим или проиграем, то со следующего раза от Венгера эксперименты закончатся и будет выходить Жиру. Вот. А если выйдет сразу Жиру, тогда, я думаю, точно проблем никаких не будет с забиванием голов.
То есть, короче говоря, Вест Хэм, вы, как бы так сказать, относитесь к нему шапкозакидательски.
Да, абсолютно спокойно. Я даже не думаю, что там какая-то сложная борьба будет.
Волнения перед игрой у вас нет? Ничего
вообще,
нет.
Вообще нету, да. То есть это такой, знаете, даже я к этому матчу подхожу с большим ощущением, что это какой-то товарняк будет.
Предсезонка, да, все равно?
Да, нежели вот Community Shields. То есть Community Shields для меня гораздо более важный матч, чем матч с Вест Хэмом.
А тем не менее, по смыслу, все равно наоборот ведь, да?
Ну да. Тот, ну, я просто деньги еще поставил на матч на Community Shields, поэтому я так решил подстегнуть немножко интерес.
А, ну на нас поставили?
Да, да.
У вас все в порядке? Можете, да. Можете больше не работать, да, я понимаю?
Да нет, я не такую большую сумму поставил. Но там коэффициент очень хороший был на нашу победу.
Да, не каждый день можно удвоиться или утроиться. Согласен с вами. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
А мы, уважаемые слушатели, сейчас, точнее вы, я-то уже это знаю все, а вы сейчас послушаете запись моей беседы с болельщиком Вест Хэма, с Олегом Тудвасовым, автором блога West Ham Till I Die. Он расскажет нам про West Ham, про покупки, про Билича, про то, что у них происходит, и про то, что он думает по поводу игры с Арсеналом и какие у него ожидания от игры с Арсеналом. Запись сделана в воскресенье. После Community Shield мы записывали. Поэтому, если вдруг кто-то слушает это там условно в пятницу и в Вест Хэме что-то изменилось уже, не судите строго. Еще раз, не будет сегодня у нас основной рубрики, как называют ее пресс-атташе. Все, что вы делаете до меня, это типа так, разогрев. А главная рубрика подкаста – это предсказательная. Сегодня ее не будет, поэтому подкаст закончится сразу на нашей беседе с Олегом. Всего вам самого доброго и слушайте про Вест Хэм. Олег, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Олег, да-да. Что происходит с Вест Хэмом этим летом? Вот Алексей Федоров, мой соведущий в Матч Дэй Бис, он полностью уверен, что этим летом с Вест Хэмом происходит нечто такое, что превратит Вест Хэм в нынешний Саутгемптон, то есть возмутитель спокойствия и борца за Лигу Европы. Разделяете вы такой оптимизм?
Ну, честно говоря, я бы не спешил говорить о том, что это новый Саутгемптон, видно будет. Но перемены большие, это правда. Для начала самая главная перемена у нас закончилась в клубе эра Эллардайса, Сэма Эллардайса. Вот, тренер ушел, и на его место пришел Славен Билич. Это бывший футболист Вест Хэма, поэтому его очень тепло встретили в клубе. Он играл в конце 90-х, там пару лет буквально.
Я его помню даже.
Да-да-да. Вот, это самая главная перемена. Ну и, естественно, Вест Хэм провел второе подряд активное летнее трансферное окно. До сих пор проводит, еще, конечно, не закончено. Из главных, наверное, звездных приобретений можно назвать буквально пару человек. Это Димитри Пайе, полузащитник Марселя, и защитник туринского Ювентуса Анджело Агбона. Вот. Ну, я остальными трансферами не буду, наверное, слушателей мучить. Вот это две главные.
А они, в смысле, остальные вообще неизвестные, да?
Нет, они известные. Почему? Ну, они менее звездные такие. Ну, мы продлили аренду Карла Дженкинсона из Арсенала.
Да, это мы знаем.
Да-да-да.
А вы довольны вообще Дженкинсоном? Расскажите. Как он вам показался вот в прошлом сезоне?
Я буквально наблюдал, как Дженкинсон, он прогрессировал по ходу сезона. То есть изначально он немножко скованно себя вел на поле в первых матчах. И как бы никаких особых там бурь эмоций не вызывала его игра. Но она была стабильной, потому что все другие защитники правые Вест Хэма, прошлые, они играли настолько как бы ужасно, вот я не побоюсь этого слова, что на их фоне молодой Карл, он выглядел классно довольно. Более того, он стал прогрессировать, то есть он почувствовал то, что тренер ему доверяет. Он из матча в матч выходил в основе, играл все 90 минут, и реально появилась уверенность у человека. Он стал идти вперед, он там к Новому году, но даже стал смещаться в центр и бить поворотом. Я помню эти моменты. То есть это там в какой-то момент болельщики в Твиттере писали: «Ого, он умеет бить поворотом». То есть да, вот такие даже моменты были. И несколько моментов я помню, когда буквально там Карл играл последнего защитника, причем настолько чисто, там, ну, выносил мячи, ну, то есть классный игрок. Я считаю, что у него большое будущее, и правильно Арсенал сделал, что подписал с ним, насколько я помню, вот буквально несколько недель назад, новый 5-летний контракт.
Да.
Да. Да. Правильно сделал Арсен, ничего не хочу сказать. Обидно, конечно, что он не перешел к нам на постоянной основе, но...
А вы не знаете, он сам хотел перейти в СХМ?
Я думаю, что... Конечно, нельзя угадать точно, но я думаю, что он хотел, потому что я читал там пару интервью его, он вырос в этом районе, вот где много болельщиков Вест Хэма, поэтому он, его, он чувствует как бы себя родным в этом клубе. Он, в принципе, парень из Восточного Лондона или там вот из Эссекса, там, где у них эти тренировочные базы, вот что-то такое.
Эссекс, да.
Эссекс, да, 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 извините. Вот. Поэтому он чувствует себя как бы в своем, на своем месте здесь, в этом клубе. А в Арсенале там огромная конкуренция, и мне кажется, он хотел бы на постоянной основе играть. Ну, мое личное мнение, как бы. Вот.
Мы, честно говоря, в целом были удивлены вообще тем, что его отправили в аренду в прошлый раз еще. Потому что на самом-то деле он начинал у нас тоже плохо. Видимо, это у него свойство такое. И я думал, что, в общем, из него вообще ничего не получится. Но потом он прибавил. И когда Санья получил травму, то он играл в основном составе практически чуть не полсезона. И отлично играл уже. Но как только Санья выздоровел, был поставлен обратно Санья, Карла выпихнули из этого, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Потому что человек заработал себе место в составе не только травмой Саньи, но и дальнейшей своей игрой.
Совершенно верно, да.
И его нельзя было выпихивать. Однако его выпихнули, и он сдал. И когда он сдал уже, да, тогда уже было понятно, что, наверное, его надо сдавать в аренду.
Ну, он молодой, поэтому у него все впереди. Я думаю, он еще не раз обретется уверенность, и в том числе, ну, в Арсенале.
Наверное, да, наверное. Да,
возраст такой, 21 или 22.
То есть... Я, честно говоря, вот основываясь просто на опыте вот боления, так чувствую, что в Арсенале он играть больше не будет все равно. То есть контракт с ним подписали, понятно, дали понять, что на него рассчитывают. Но дело в том, что если бы на него по-нормальному рассчитывали, то не покупали бы Дебюши в прошлом году, например.
Тоже верно, да.
Да. И да. Беллерин уже должен был уходить в аренду куда-то там, буквально там его схватили за фалды в последний момент. Он просто давал интервью и сказал, что я вообще уже знал, что я играть тут не буду. Вот, поэтому я не думаю, что Венгер на него рассчитывает по-серьезному. Но вам это только на руку.
Да, ну, в принципе, подписание контракта только увеличит его цену. Может быть, его действительно хотят продать, а теперь это только дороже будет, потому что 5-летний контракт, как бы, ну да, то есть все правильно.
Так, еще кто? Дженкинсон, я понял.
Ну, из чемпионшипа пришел вратарь Даррен Рэндольф. Ну, там
ни о чем не знаю.
Ни особо восторга никакого нету, да, как бы пропустил очень много мячей в прошлом сезоне, не знаю почему. Ну, бесплатный трансфер, поэтому взяли.
Понятно, да.
Да, да, на место Яскилайнена, как бы, на случай, если...
А все, Яскилайнен закончил карьеру, вы думаете?
Я не видел новости о том, что он закончил карьеру. Я даже больше того скажу. Я видел какую-то новость недавно, что он то ли в чемпионшип, то ли вот в следующую лигу, в третью, пытается какой-то клуб устроиться.
Ему 40 лет же уже?
40 лет ему уже, да. Ну, он один раз играл в прошлом сезоне, он вышел на 20 минут с Саутгемптоном, когда Адриана удалили несправедливо, потом красная была отменена. Вот. И он прекрасно отыграл, я помню, пару сейвов его. Ну, то есть, на уровне.
Я помню этот матч. 3-1, что ли, закончился?
Нет. Почему? Это выездная игра была, она 0-0 закончилась. Безголевая такая ничья была. Да. Да, 3-1 это был домашний матч.
3-1 дома выиграл.
Да, да. Это когда Вест Хэм проиграл, наоборот, 3-1 дома.
Проиграл, да.
А на выезде сыграл 0-0, как раз вот там Адриан удалился. Да, Яскилайнен вышел на замену. Да, да, да. Так что я считаю, что ему еще играть. Хотя возраст, да.
Ну, для вратарей не так важно. Скажите, а вот эти два парня, которых вы назвали первыми, первый француз, у которого...
Француз, Димитрий Пайе, да.
Да, у него, говорят, там какая-то бешеная статистика во Франции.
У него бешеная статистика, причем не последний сезон только, а там последние 5 сезонов довольно стабильно. Он там гол плюс пас там за 15...
А за кого он играл там?
Марсельский Олимпик играл, а до этого я не помню. Он там в трех клубах поиграл. Я, честно говоря, сейчас уже запамятовал.
Я понял.
Да.
А второй?
А второй это Анжело Агбоно, ну,
да, защитник.
Перспективный защитник, но не смог пробиться сквозь таких монстров, как Киеллини в туринском Ювентусе, собственно. Ну, играл периодически, там, на замену выходил, но не выдержал конкуренции. Вот. Ну,
у вас он в основе будет?
О, я думаю, что обязательно в основе, да. Да. И, ну, вот сейчас основная команда играет в предсезонке, он последние несколько матчей в основе, вот, да.
Ну и француз этот Пайе тоже будет в основе.
Обязательно. Я более того скажу, у нас вот как он появился в команде, с этого момента Вест Хэм забил 7 мячей. 6 из них при непосредственном участии Димитри Пайе.
В предсезонку.
Да, да, предсезонка плюс Лига Европы. Мы сейчас Лига Европы еще параллельно.
Сейчас мы к этому придем.
Да.
Окей. То есть какое-то усиление есть? А ушел кто еще?
Из таких потерь только закончилась аренда Алекса Сонга. Я считаю, что это все-таки потеря, хотя он во второй половине сезона сдал сильно.
Он не вернется, да, к вам?
Он уже почти вернулся. Он даже был на стадионе и тренировался в майке Вест Хэма там месяц назад. Но у него травма произошла, и теперь тянут с его подписанием, потому что непонятно, что за травма. Как бы не хотят кота в мешке сейчас покупать. И я думаю, что будут тянуть до конца трансферного окна. Вот. А там буквально не бесплатно его Барселона хочет отдать.
Не, ну Барселоне он не нужен, это понятно.
Да, ну, несмотря на то, что у него 2 года до конца контракта, они его готовы бесплатно дать, потому что у него зарплата большая, вот. И, ну, вот из-за травмы все это затянулось немножко. Так. А так остальные потери там, они там несущественные.
А то Даунинг?
Да. Я хотел отдельно о нем поговорить, да. Даунинг, несмотря на то, что ему 31 год, вот буквально случился недавно, он... Как бы официальная версия, то, что Даунинг, он по собственному желанию в родной клуб, это была его мечта закончить карьеру. Ну, буквально неделю назад Даунинг там сказал, что Билич, он, если бы он очень хотел, я бы остался. Ну, то есть там какие-то непонятные терки происходят. Вот. Но 5 миллионов за него выручили, да.
Нет, ну я-то не думал, что Даунинг прямо такая потеря. И никогда я не рейтинговал этого игрока. Еще с того времени, когда он играл в Миддлсбро, я прекрасно его помню, когда его купил Ливерпуль за 20 миллионов, это было совершеннейшим безумием.
Это была дикая сделка, я согласен. Он, конечно, столько не стоит. Ну, добротный игрок уровня Вест Хэма того же. Вот,
ну, это может быть.
Да.
Что на уровне там борьбы за... Не за Лигу
Чемпионов. За выживание ВПЛ.
А что, давайте про Лигу Европы поговорим. Значит, выдающиеся в кавычках выступления с мальтийской командой, если слушатели не знают, там 1-0 дома, 0-1 в гостях и по пенальти проход.
Это что-то невероятное было, да.
А вы смотрели вообще, да?
Я смотрел все матчи, все...
Что, расскажите, как это так можно с Мальтией сыграть?
Ну... У Вест Хэма, как бы вот на бумаге довольно глубокий состав получился в этом межсезонье с учетом трансферов и привлечения молодежи, но на деле у нас как был один состав, так он и остался, вот который играет сейчас последние там 2-3 матча. А те люди, которые играли с мальтийцами, это все эти люди, я так называю их командой Лардайса. Это вот эти вингеры, Амальфитано, Джарвис, вот. Ну, они не уровня АПЛ. Ну, так, с трудом. Это игроки, которые будут бороться за выживание в АПЛ. Это их максимальный уровень. И они почему-то не хотят прогрессировать совсем. И тот же Майга, Мадиба, нападающий, абсолютно ничего не показали в 2 матчах. Там случайно мы забили гол в конце домашней встречи, слава богу, там грудью наш защитник мяч занес в ворота. И, конечно, ну, не знаю, нет никакой вообще, ноль фантазии. То есть то, что мы видели в АПЛ, когда выбивают мяч защитники вперед, и там бей-беги, да, пытаются что-то сделать. То же самое было с мальтийцами, я в шоке был. А у тех был... игра, мяч была, то есть такой интересный футбол, то есть мне было интереснее больше мальтийцев смотреть с их этим Миколи, кажется, да, 39-летний, который когда-то поиграл в топ-клубах даже у нас.
Я не знаю, честно.
Ну да, там есть один игрок, в Беркиркаре играет, Миколи его фамилия, вот, ему уже 39 лет, он очень толстый, ему там чуть не 100 килограмм, вот, у него реклама Макдональдс, спонсор Макдональдс, это очень смешно, как бы, он такой весь здоровый, у него Макдональдс, да. И этот человек забил нам гол, ну, как бы, о чем тут говорить можно?
А там еще удаление было, да, в ответной игре?
У нас уже, да, три удаления у Вестхэма. Это клуб, который попал через фейерплей в Лигу Европы. Уже три удаления в пяти играх, да. Вот, удалили защитника Томпкинса, который как раз в первой встрече забил гол единственный. Вот. Он вроде как пнул лежащего там игрока. В общем, там не видно ничего было. Непонятно там. Ну, все на усмотрение судьи. Вот. Ну, вроде как пнул кого-то. И, да, удалили.
Ну, то есть, из вашего рассказа я теперь понял, почему дома с румынской командой сыграли 2-2 в следующем туре, да?
Нет, тут все было совершенно другая история. Тут Билич наконец решил выпустить основной состав, тот, который будет играть, скорее всего, именно с Арсеналом. То есть абсолютно все топовые игроки вышли на всех позициях практически. Угу. Там, за исключением одной, может быть. И все шло хорошо там первый час, до 60-й минуты, когда мы вели 2-0. Потом случилось удаление нашего защитника очередное в Лиге Европы.
По делу удаление?
Не по делу удалили. Вторая желтая, причем она абсолютно какая-то... Наши игроки не привыкли к европейскому футболу. То есть не привыкли, точнее, к судьям.
К судейству, да.
К судейству, да. Они привыкли к английскому футболу, где... А тут за там обычный текл какой-то, ну, немножко грубоватый, да. Тут вторая желтая как бы, ну и все удалили. И все, игра развалилась. Ну... Она развалилась, но и бог бы с ним, мы бы эти 2-0 дотерпели до конца. Но команда румынская, она забила фантастический абсолютно гол. Там человек в девятку попал там, с 20 или 30 метров. Ну, такое случается, да? Ладно бы, но у нас второй гол, автогол привез наш защитник новый Агбона. Ну, тоже срез абсолютно как бы ни на чьей совести. Ну, такое случается. Срез, причем дальний, там тоже метров с 15. Вот, в такой угол, что вратарь не достал. Ну, и все, как бы. Ну, тут доля невезения, ну, я не знаю, как. Болельщики шутят, что у нас в песне нашей поется о том, что мы всегда будем, какие-то у нас будут надежды, которые будут улетать в небо. Собственно, это путь Вестхэма. Независимо от тренера, игроков, матчей, как бы. Ну, такое всегда будет происходить с этим клубом. Всегда будет что-то такое вот нехорошее.
Ну, я ничего. Понял. Правильно я так понял, что вообще Вест Хэм собирается играть в Лиге Европы? То есть это не попытка слить Лигу Европы?
Это абсолютно не попытка. Это наоборот, сильнейший состав вышел, чтобы развести румынцев, и все шло по плану. Ну, все развалилось, естественно. И это огромная проблема на следующей неделе, потому что Билич хотел в первом матче все проблемы с румынцами решить, чтобы отправить потом второй резервный состав, а основной готовился бы к Арсеналу. Собственно, а теперь большая проблема возникла. Нужно побеждать румынцев, которые, между прочим, в прошлом году какой-то топовый французский клуб вынесли из этой же Лиги Европы в квалификации. Mm-hmm. Лион, кажется. Лион, да. То есть это непростая команда. Это 2-2, конечно, случайно, но не совсем. То есть молодцы. Они, я думаю, что дома хорошо сыграют. И если Вест Хэм пришлет то слабую команду, я думаю, что мы все-таки закончим выступление в этом турнире. Вот, поэтому головная боль для Билича. С одной стороны, конечно, в плане финансовом особенно, любые очки в АПЛ, они важнее, даже одно очко, даже если вдруг случится ничья, это что-то будет, да, это одно очко, оно очень ценное будет. Но с другой стороны, как бы болельщики 7-8 лет не видели европейского футбола, это последний сезон на Аптон Парк, и плюс, если мы вдруг выйдем в групповой этап, это дополнительный фактор привлечения новых трансферов хороших, то есть, ну, это, я считаю, что... То есть люди, которые сомневаются, они могут согласиться перейти в Вест Хэм до конца августа. Тут как бы и плюсы, и минусы есть. И я считаю, что для Билича это головная боль сейчас. Хотя уже ходят слухи, что он отправит вторую по силе команду, то есть резервную, в Румынию. Но я думаю, что там будет пара игроков, таких типа того же Димитрия Пайе и нашего нападающего Сако, игроки, которые могут в одиночку решить как бы исход матча. Угу. Я думаю, что он не забьет до конца на это все дело.
Понял. Скажите мне, что думаете по поводу игры с Арсеналом? Есть ли шанс у Вест Хэма на очки?
Ну, для начала начну с ответа «нет». Вот. А теперь попытаюсь как бы... Ну, Арсенал, я вообще...
Придумать, почему да, все-таки.
Да. Единственный шанс Вест Хэма, это... У меня вот тут даже недавно спрашивали вот на Sports.ru коллеги тоже по другим блогам, какую тактику придумать Биличу, ну и какую можно тактику придумать. Ну как бы нужно просто выставлять сильнейший состав на игру и пытаться за что-то зацепиться, я не знаю. Мы с Арсеналом играем статистически неудачно, там за последние, не знаю, несколько лет, даже там ничьей ни одной не было, кажется. Стабильно проигрываем, там плюс 3 гола забивают нам. Вот, поэтому...
Я вот помню, что первое свое поражение на Эмиратс Арсенал потерпел именно от Вест Хэма в последнем матче сезона 06-07-01. Да, после этого не помню, чтобы Вест Хэм выигрывал.
Да.
На самом деле есть рецепт, как играть с Арсеналом на Эмиратс. Это Саутгемптон это продемонстрировал. Не надо назад вставать всей командой. И все, надо пытаться играть в мяч, отбирать. У Арсенала Свонси точно так же играл. Просто Аллардайс-то всегда приезжал, все было с ним понятно. Что
вот, я хотел сказать, что да, тот же новый тренер, поэтому... Хотя я видел матчи предсезонки, и особо как бы меня Билич не удивил, но я не знаю, может быть, он готовит какой-то сюрприз. Вот. И, кстати, у нас есть еще одна проблема на матч с Арсеналом, если хотите, я вам озвучу. Давайте. Это позиция правого защитника, потому что Дженкинсон не может, насколько я понимаю, играть
по условиям аренды, да?
Да, да. А второй наш правый защитник, Джоуи О'Брайен, он в последнем матче с Астрой румынской, он травмировался. Правда, говорят, что несерьезно, но если человек травмировался в матче, то через неделю выходить тоже как немножко странно. Вот, если его унесли там через 20 минут. Ну, он сам ушел, конечно. Но... Mm-hmm. Вот. И тут проблема. У нас больше нет правых защитников. И в последних двух матчах, вот сегодня был товарищеский матч с Вердером, и там 3 дня назад с Астрой, я так понял, что Билич, он теперь наигрывает там центральных защитников на этой позиции. Сначала был молодой Бёрк, сегодня был Джеймс Томпкинс, наш воспитанник, потому что, а больше нет, только из академии брать там 18-летних парней. Я не знаю, кто там будет против Санчеса или Зила, я не помню, кто там играет на позиции.
Санчес, может быть, и не будет
играть. А, может быть, и не будет. Ну, все равно...
Скажите, пожалуйста, а какая задача на сезон у Вест Хэма, как вы думаете?
Задача на сезон, она озвучена была владельцами Биличу. Вот, он получит свои премиальные только если, ему так сказали, да, только если команда попадет в топ-8. Поэтому можно считать, что это цель на сезон. Ну, вполне достижимо, с учетом прошлого сезона мы помним, там за 8-е место кто у нас зацепился, Сток, кажется, или кто-то. Солнце, да. Ну,
да, это. Но дело в том, что Вест Хэм был и на 2-м месте, мы помним, чуть-чуть не в Рождество.
Это да. Было дело. Угу. Вот. Поэтому топ-8, в принципе, довольно достижимая цель, если постараться. И Билич с этим согласился. Ну, как бы это основная цель. Естественно, у нас из года в год вторая цель – это прогресс в одном из двух кубков. Или в Кубке Лиги, или в Кубке Англии. Прогресс имеется в виду дойти там до полуфинала, как минимум. Угу. Вот. Ну и, естественно, еще добавилась новая цель – это попасть в групповой этап Лиги Европы, если получится. Вот они, собственно, все три цели на сезон для Вест Хэма, по которой пока звезд с неба не хватает, и ему еще довольно далеко до того же Саутгемптона, я считаю.
Ну, как вы думаете, закончится матч в воскресенье? А в воскресенье он пройдет именно из-за Лиги Европы вашей?
Да, и насколько я помню, вообще этот матч должен был открытием АПЛ изначально там по расписанию, и потом его перенесли. Я думаю, что с учетом того, какую мощь набрал Арсенал, вероятнее всего, конечно, будет поражение, но для нас будет большим прогрессом, если мы не пропустим 3 плюс там голов от Арсенала, как это случалось в последних, не знаю, там 4-5 играх. Угу. То есть, если это будет поражение там в один мяч, то и хорошая игра команды, то это оставит там хорошие надежды на следующие 2 матча, когда мы играем там не с такими уже сильными соперниками, а там тем более дома будет, я не помню точно кто. Вот. Собственно, этого я и жду, хорошие игры, там, независимо от результата. То есть игры в пас, комбинационной какой-то игры, хороших индивидуальных действий от того же Пайе, от Сако.
Ну, посмотрим. Ну, я понял, чтобы было глазу приятно, да?
Да, чтобы было глазу приятно. Как бы болельщики Вест Хэма, они не то чтобы избалованы победами. Для нас приятно, когда команда уже хорошо играет, в принципе. И есть на что посмотреть, да. Вот как-то так.
Понял, Олег, спасибо вам большое за информацию. Желаю вам удачи. Я знаю, что Вест Хэму вылететь нельзя. В этом году, потому что он переезжает на новый стадион.
Это да. Странно будет, если мы будем в чемпионшип начинать и первый
стадион. Да, на Олимпийском стадионе в чемпионшип. Это будет неправильно, поэтому желаю вам не вылететь. Во всяком случае, я буду болеть за то, чтобы вы не вылетели. Я, честно говоря, насчет Билича тоже совершенно у меня нет уверенности.
У меня тоже.
Что он там что-то сможет.
Да, да. Есть сомнения насчет тренера. Ну, посмотрим. У него, по крайней мере, есть желание и passion, как говорят британцы, страсть. Mm-hmm. Вот. Видно будет. Он позвал своих старых друзей уже в тренерскую команду по Вестхэму. Джулиан Дикс, терминатор так называемый. Вот. В начале нулевых у нас играл. Посмотрим. Mm-hmm. Посмотрим. Спасибо вам.
Хорошо. Да, да, да. Спасибо вам. Удачи.
Счастливо.
До свидания.
До свидания.